Дорогие друзья, в эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. И мы продолжаем наш цикл произведения школьной программы и говорим мы о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова. В гостях у нас Юлия Христолюбова, учитель литературы, школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении, город Екатеринбург. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, радиослушатели.
И сегодня мы поговорим о таком произведении Михаила Юрьевича Лермонтова «Мцыри», поэма его. Причем не просто поэма, а поэма в стихах. Она не в прозе. И эту поэму в каком классе проходят ребята?
Эта поэма изучается в 8 классе. Да, то есть достаточно большое произведение по своему объему, ну, для современных, по крайней мере, школьников, да. В 8 классе изучаем.
Угу. А то, что я помню из наших, из того, что в школе мы проходили, это же картинка такая перед глазами встает, где вот этот юноша борется с...
То там, снежным барсом.
Да, снежный барс был, вот что-то такое, вот. А вообще, о чем эта поэма? Напомним нашим радиослушателям.
Ну, если говорить про Михаила Юрьевича, да, то есть большую часть его творчества это все-таки романтизм, да, как литературное направление, направление в литературе и культуре. То есть это какой-то исключительный герой, который противопоставлен всему миру. То есть это какая-то очень яркая, протестующая личность, ну каким в итоге, да, и был Мцыри главный герой, то есть это, по сути, монах, который, ну, по своему происхождению, по своему роду был горец, то есть монахи ехали и подобрали маленького мальчика в горах, вырастили его у себя в стенах монастыря, но после того, как он уже, ну, достиг определенного возраста, да, вот 16 лет, он понимает, что вот это вот... Ну, его связь с природой, его кровь, его род – это то, что его тянет, что, несмотря на то, что он всю жизнь прожил в монастыре, он так монахом и не стал. То есть он хочет свободы, а свобода – это вот один из принципов как раз романтизма.
Но потому что это же не его выбор был. Его нашли, все равно в монастырь же идут уже люди взрослые, идут осознанно, там, придя какой-то жизненно определенный путь. Лесков мне вспоминается, да, очарованный странник. То есть взрослый мужчина, там, как-то уже повидавший жизнь, решил пойти там стать монахом. То есть это я понимаю, но молодой человек, которого тем более в детстве подобрали, просто вырастили при монастыре. По факту-то ему же самому решать, быть ему в монастыре или как-то, может быть, по-другому свою жизнь строить.
Да, но тут же, получается, монахи, ну, грубо говоря, спасли ему жизнь, да, то есть он оказался маленький в таких обстоятельствах, что, наверное, бы и не выжил, если бы они его не подобрали.
Ну, скорее всего.
Да, но он-то утверждает, что жизнь как раз в монастыре в этом, и жизнь именно вот в этих условиях, в которых он находится, это не жизнь, и что... даже там 3 дня на воле, среди природы, да, среди того, что дорого его сердцу, от чего оно радуется, намного ценнее, чем вот эти вот там годы жизни, проведенные в монастыре. То есть он утверждает, это не жизнь. Да.
Для него, по его темпераменту, да. Потому что выбор-то был не его.
Да.
Когда человек сам к этому приходит, да, он начинает
Конечно.
Ценить вот это, может быть, уединение,
да.
там, возможность помолиться, попоститься, там, посозерцать, там, заглянуть в собственную душу. Но это уже надо к этому прийти. Вряд
Конечно.
Ли к этому приходят там в 15, в 16, ну, может быть, святые только какие-то.
Ну
а
да,
так-то...
да, естественно, но и в своей исповеди перед старым монахом он и говорит ведь, да, ты уже старик, ты жил, я также мог бы жить, то есть ты видел, да, и рассветы, и закаты, и свободу, и это действительно был твой выбор, да, стать монахом. А у меня этого ничего не было, я был этого лишен, и как раз вот этот, ну, зов рода, наверное, да, он и говорит, что меня не окружали не только, да, родные люди, родные души, я даже могил своих родственников не видел, хотя бы к ним прижаться, да, вот почувствовать, что ты не один, наверное, в этом мире. А у тебя кто-то есть, и он и говорит, почему в итоге Дамцир избегает, 3 дня проводит вне стен монастыря, ну, вот, встречается и с Барсом, испытывает себя, да, испытывает вот именно вот это вот наслаждение от свободы, ну, попробовать проявить свою вот эту удаль, да, молодецкую, справиться, не справиться, вот какой-то, может быть, животный вот этот инстинкт, да, вот воздух опьяняющий, свобода именно. И он, Мцирита, и утверждает старому монаху, что 3 дня были самые лучшие в моей жизни, и теперь я вот готов умереть, то есть те раны, которые он получил при битве с Барсом, ну и скитание вот это 3-дневное оказались, ну, не, да, несовместимой с жизнью, то есть Мцири же погибает в конце. И опять-таки тоже Лермонтов, своего главного героя, да, почему вот не отпускает на свободу, да, не выходит Мцири в итоге из стен монастыря. Тут как раз вот именно борьба, наверное, с судьбой, с каким-то вот злым роком, да, что 3 дня дается Мцири на счастье, на вот это вот наслаждение свободой, и все, то есть ограничивает здесь его Лермонтов.
Мы можем опять же пофантазировать здесь на тему, что Мцири, он как бы пошел против системы,
uh-huh.
и провести такую аналогию с Лермонтовым. То есть Лермонтов тоже пошел против системы, оказался на Кавказе, а здесь все. Сколько бы он царю ни писал, не было помилования. То есть его как-то, эти же письма все оставались без ответа, и он так и оставался на Кавказе, он никуда не мог деться. И он был заложником этой ситуации.
Ну, тут, наверное, почему вот и герои, да, у Лермонтова такие, как вот это, герой нашего времени Печорин, и здесь Мцири. А все равно, конечно, что лирический герой, что герой произведения любого, он все равно является неким отражением автора. То есть здесь Мцири был близок, наверное, по духу самого Лермонтова, очень свободолюбивого его. Ну, в принципе, не понимал, почему он должен молчать, почему он не может, да, вот, говорить все, ну, все открыто,
думает.
Все, что думает, почему же, да, в итоге там, Николай I, да, не дает ему помилования. Хотя и бабушка очень много хлопотала для того, чтобы Лермонтов вернулся в Петербург. Но каждый раз, когда он возвращался, да, и... Ну, что-нибудь, какое-то резкое слово, да, какое-то дерзкое замечание, его снова отправляли. Причем Лермонтов же был очень храбрым воином, он никогда не отсиживался, да, в казарме или не был в задних рядах, он всегда был на передовой, и его часто выдвигали каким-либо наградам, да, и званием, но... Все-таки, да, император его каждый раз из списков вычеркивал. То есть не поощрял.
Опасно было такого человека
да.
держать не на Кавказе. Потому что, ну, мало ли, восстание поднимет, кто его знает, да, что ему в голову взбредет.
Ну и да, то есть как раз да, применение такое, скажем, Лермонтову нашел.
Юлия, вы даже можете прочитать какой-то кусочек, отрывок из поэмы Мцири. Есть такая возможность, чтобы
да.
наши слушатели вспомнили?
Да, это получается 3 глава, да, из вот поэмы Мцири. получается сама, начало самой исповеди Мцыри, да, перед старым монахом. «Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Зачем? Угрюм и одинок, грозой оторванный листок, я вырос в сумрачных стенах, душой дитя, судьбой монах. Я никому не мог сказать священных слов, отец и мать. Конечно, ты хотел, старик, чтоб я в обители отвык от этих сладостных имен. Напрасно звук их был рожден со мной. Я видел у других отчизну, дом, друзей, родных, а у себя не находил не только милых душ, могил. Тогда, пустых, не тратя слез, в душе клятву произнес, хотя б на миг. Когда-нибудь мою пылающую грудь прижать с тоской к груди другой, пусть незнакомой, но родной. Увы, теперь мечтания те погибли в полной красоте, и я, как жил в земле чужой, умру рабом и сиротой».
Грустное такое произведение. Я думаю, что, скорее всего, вот этот старик-монах, который его спас, ну, опять, мы же тут фантазируем, гипотезы разные выдвигаем, отца-то ему не заменил. Потому что будь у него такие теплые отношения, действительно отеческие, скорее всего, старик-монах сказал бы, ну, ты там, сынок, сходи там по миру, погуляй, вот в деревню спустись, как-то, может быть, даже там сам бы его сопроводил. Определись, если ты хочешь остаться дома там со своими горцами, оставайся. Или возвращайся в монастырь, мы тебя примем. И вот это было бы по-отечески дать выбор своему сыну. Скорее всего, возможно, там какая-то диктатура была, что вот так-так, судьбой монах, мы за тебя все решили, без вариантов. Иди там молись, кайся, а человек к этому не готов.
Ну и тут опять можно, да, провести аналогию с самой судьбой Лермонтова, да, который очень рано лишился матери, и воспитанием-то его занималась бабушка, которая, скажем так, достаточно негативно относилась к отцу, не разрешала им видеться, видимо, где-то говорила, да, маленькому Лермонтову, что, ну, что-то про отца негативное.
Но там же у бабушки-то обида на этого отца. Да, потому что как-то дочка умерла так рано, и тут вот такие обстоятельства, тут дочь у нее украл, можно сказать.
И здесь как раз Лермонтов-то и метался между отцом, да, и между бабушкой, то есть для него это было очень тяжело, и, видимо, вот для мальчика, да, если бабушка пыталась каким-то хоть образом заменить мать, да, вот дать какое-то, может быть, материнское тепло, то именно вот отца-то Лермонтову не хватало какого-то, может быть, заступничества. Ну и, конечно, раз не было, ну, по определенным рамкам, ну, счастливого такого вот полноценного детства, то и потом, я и говорю ему, и друзей было очень сложно заводить и выстраивать вообще межличностные отношения.
Да, потому что же первый опыт – это именно взаимоотношения в мужском обществе, а это именно мальчик с папой. То есть папа дает определенные границы, что вот это можно делать, а вот так говорить нельзя, ты за это будешь наказан. Ну, в мужском обществе как? Сказал слово, пожалуйста, будь добр на дуэли ответить, что ты тут оскорбил-то меня. Так же, тем более в то время, так ведь было, там же честь достоинства. А у Михаила этих рамок не было, то есть он мог спокойно заявить все, что угодно, не понимая, что человек-то потом с этим как будет жить. Он его опозорил в этом обществе.
Ну и с Мартыновым же у Лермонтова не единственная была дуэль, да, у него было, типа, крайней мере, которые известны, более пяти. И если человек, да, постоянно ищет смерти, то он рано или поздно ее найдет. Если на первых там пяти дуэлях ему везло, и некоторые из них даже заканчивались там примирением, но рано или поздно, если бы даже, ну, не в этот раз там, да, с Мартыновым, так в другой раз такое вот где-то ощущение, что Лермонтов, может быть, даже искал смерти. Но он же считал, что он родился в эпоху безвремения, да, то есть это вот 1814 год, если говорить там про Александра Сергеевича Пушкина и его там друзей лицеистов, то есть это как раз у нас Отечественная война с Наполеоном, ну, где они еще себя не успели проявить, но потом декабристское восстание, а Лермонтов был маленький в то время, и вот он считал, что его современное поколение, ну, после вот тяжелых последствий декабристского восстания, да, подавления, все как-то притихли и боялись вот открыто говорить, как-то осуждать власть, да, или вот эти свободолюбивые идеи высказывать. И Лермонтов все время говорил, вот мне бы родиться немножко бы раньше или позже, тогда бы я смог себя проявить. А вот именно на тот момент не мог он, да,
найти
себя.
Ну а как проявить себя? С декабристами бы, скорее всего, было бы...
Так и есть, конечно.
Как-то конечно. И причем он же проявлял-то как? Именно вот это протестное, то есть я, да, не, я именно против. То есть вот это вот подростковое, мне кажется, знаете, Лермонтов, почему подростки тогда, собственно говоря, его любят? Это же вечный подросток. Да. То есть я буду в бунте, я буду против, я не подумаю, хочу быть против или нет, но я все равно против. Вот у меня такое ощущение какое-то складывается.
Ну, это так и есть. Ну, вот он, да, направление романтизма, когда, да, один против всех.
Да,
и,
вот Муцири.
И не всегда, да, если даже потом говорить о герое нашего времени, ведь и не всегда... положительный герой, да, или не то, что положительный, но тот, с которого бы хотелось как-то
но
брать пример.
Но это позже, в другой программе «Герой нашего времени». Ну, вот даже тот же Мсыри, по логике. Но зачем юноше драться с барсом? Понятно, кто кого победит. То есть ты безоружный, у этого когти. То есть это понятно, что цена будет жизнь. Тут вопрос, зачем, может, как-то там, не знаю, спрятаться, там как-то избежать. Так же, как и Лермонтов, он же на рожон всегда лез.
Да, да, конечно. То есть я и говорю такое ощущение, что как будто и искал смерти,
ну, кажется, да, вот, да,
и был достаточно и дерзким, да, и смелым в своих высказываниях. Ну, конечно, он прекрасно понимал, что если да, определенные вещи были произнесены, да, в присутствии нескольких человек, то это закончится дуэлью. Выбор это тоже у его противника, ведь нет, это же надо отстоять свою честь.
Ну да, выбор без выбора. А почему это произведение актуально сейчас для современных подростков? Почему все-таки надо знать, читать? Вот на лето как раз зададут список литературы, там это произведение будет. Что именно может современный подросток для себя взять?
Ну, понятно, что любой подросток – это бунтарь, да, который также пытается противостоять всем, да, и где-то, может быть, не видеть, что ему хотят-то в итоге хорошего, да, так же, как вот Муцири спасли жизнь, да, но он утверждает, что мне такая жизнь не нужна. Хотя, может быть, если бы он там на эти 3 дня не вышел, да, со временем вот эта пылкость бы поугасла, и он бы, может, свою жизнь дальше, ну, может быть, в монастыре, может быть, и нет,
но
построил.
Но ему просто выбора не дали, а мы даем выбор современным, и, современные родители дают
выбор. И где-то
выбор.
Вот, наверное, чтобы понимать, что вот этот вот юношеский максимализм, да, вот это вот бунтарство, идти против системы, что оно в итоге приведет к плачевным последствиям, да, если отвергать, ну, все, что, да, тебе предлагают, то в итоге это закончится-то, да, вот.
Взвешивать свои,
взвешивать свои поступки, быть, да, сдержанным в решениях, да, вот так же. Убежал, не подготовился, да, не подумал о том, что будет в итоге, а в итоге, да, заболел и умер. То есть и тут подросткам-то и говорится, ты подумай, ты взвесь сначала, да, подготовься к какому-то решению
со
серьезному.
Со старшими посоветуйся.
Да, и как раз, что старшие-то тебе не враги, может быть, не всегда мы можем правильно отреагировать или что-то именно нужное сказать в тот момент, когда подросток нуждается. Но в итоге-то мы все равно хотим ведь только хорошего, да, своим детям, безусловно.
Ну, то как мы понимаем, потому что тот же старый монах, он, скорее всего, думал, что это самый лучший выбор.
Да,
я-то его
да,
уже понял.
Да.
Но опять посоветуйся он с ним. Может быть, он его бы и отпустил, сказать, ну, там, подумай, взвесь. Мы не знаем. Опять же, тоже фантазия на эту тему.
Ну, если получается просто по тем временам его уже постригли в монахи, и он уже...
Ну, уже все, уже
да,
назад,
то
дороги
есть,
нет.
Назад дороги
то есть он
нет.
Он непослушник, он монах.
Да, и действительно он уже, ну, как в заперти, да, в заточении. И это тоже повлияло, конечно, на то, чтобы, ну, сбежать 3 дня, провести на воле. Но и мы все равно говорим, что это Кавказ, это темперамент горца, да, они отличаются свободолюбием, да, вот, может быть, вообще чисто физически не могут находиться, да, в закрытом пространстве, ну и вот это единение с природой, одно дело видеть стены, да, монастыря каждый день, а другое дело это все-таки очень, да, богатая природа, и животные, и растительный мир, и воздух, и, да, горные реки. Ну, наверное, тут все-таки и происхождение, что Мцыри не просто, да, а именно на Кавказе родившийся ребенок.
В любом случае, есть над чем подумать. Есть, конечно, смысл еще раз перечитать, взрослым даже вспомнить, обратиться к творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова. Это была программа «Дом с зеленой крышей», которую для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. А в гостях у нас сегодня Юлия Христолюбова, учитель литературы школы-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания, Ольга.
До новых встреч! Thank you.